Оплата российского газа золотовалютными резервами. Международный валютный фонд поддержал предложение Киева оплачивать топливо таким образом. Об этом заявила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Поэтому, по ее словам, сейчас нет никаких сомнений, что все обязательства перед «Газпромом» Украина по последнему договору выполнит. Ранее сообщалось, что деньги МВФ и ЕС помогут с оплатой газа Украине. Однако до сих пор денег этих Киев не получил, чем, видимо, объясняются задержки по предоплате за поставки газа «Газпромом». Пока есть только обещания. По крайней мере, о готовности расплатиться с российской компанией в ближайшее время заявлял глава украинского Минэнерго Юрий Продан. По состоянию на начало ноября украинские подземные хранилища газа заполнены только наполовину. Это чуть более 16 миллиардов кубометров топлива, чего явно недостаточно. Ну вот ситуацию эту обсудим с советником генерального директора ООО «Газпром Экспорт», профессором Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Андреем Коноплянником. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Праздник, во-первых, вас и всех, кто нас слушает.
Благодарю вас и вас тоже с праздником.
Спасибо.
Как вы оцениваете вот эту инициативу тратить средства золотовалютного резерва на предоплату и оплату поставок газа?
Ну, здесь есть два измерения. Первое – сама идея, и второе – значит, измерение ее реализуемости. Значит, давайте начнем с первого. Ну, есть, в принципе, три возможности у людей, значит, расплачиваться там за выставленные им счета. Первое – они залезают себе в карман, берут оттуда деньги, которые там есть, и платят. Это не случай Украины. Украина, соответственно, и «Нафтогаз», страны-банкроты, денег де-факто, как мы знаем, этого нет. Следующее берут. Кредит берут. Берут кредит, соответственно, либо под залог, там, не знаю, имущество, под какие-то там инвестиционные проекты, то есть под будущие генерируемые доходы. Но, как мы видим, даже под это они денег получить не могут, потому что кредитные рейтинги и Украины, и «Нафтогаза» приближаются к дефолту. Ну, а «Нафтогазу» просто уже перестали рейтинг выдавать. Остается третье. В быту это называется. Брать бабушкино столовое серебро и нести его либо в ломбард, либо в скупку, либо на рынок, распродавать, соответственно, то имущество, которое есть. Фактически, вот этот третий путь – это обращение к золотовалютным резервам. Поэтому, с точки зрения экономики, это нормальный, но это третий, что называется, крайний путь – платить за безусловные долги. Теперь возникает вопрос, насколько это на практике будет реализовано. Потому что здесь должны быть технические процедуры прописаны. И вот здесь готовность, соответственно, наших украинских друзей быстро, эффективно, без заморочки эти обещания расплатиться золотовалютными резервами, перевести, как учил нас Владимир Владимирович, только Маяковский, да, пароходы, строчки и другие общественно полезные дела, то есть довести это дело до реально работающей процедуры конвертации золотовалютных резервов в деньги по курсу, и дальше пойдут переговоры, по какому курсу считать, через какие банки проводить и так далее. Это техника, но это техника, которая может потребовать времени, а главное желание той страны, потому что с нашей стороны такое желание наверняка есть. Да? Поэтому вот реализуемость быстрая, эффективная, у меня все-таки вызывает сомнения, потому что, ну, прецеденты есть. Знаете, как в том анекдоте? Ложечки нашлись, осадок остался. То есть вот система неплатежей наших украинских друзей вызывает у меня некую настороженность, насколько быстро и эффективно этот путь может быть реализован. Но, в принципе, путь абсолютно нормальный.
Ну вот Запад обещал помочь Киеву с оплатой за газ, однако пока никаких движений в этом направлении нет, можно очень долго ждать. На что тогда надеялся Киев, когда говорил, что все обязательства выполнит?
Ну, во-первых, а что им оставалось делать, да? По той простой причине, что если, соответственно, они обращают внимание на Запад, да, то понятно, что требовать сейчас продолжения того финансирования, льготного финансирования через систему субсидий, через систему займов, через систему скидок и так далее, что мы ведем, подчеркну, с момента распада Советского Союза, когда с 92 года, когда Украина стала суверенной страной, да, мы должны были по всей логике рыночной экономики перейти на взаимоотношения как между независимыми экономическими субъектами. То есть мы должны были продавать им тогда, начать газ именно тогда уже по так называемым европейским формулам, да, то есть по ценам, которые привязаны к стоимости замещения газа, да, то есть, ну, де-факто это нефтяная индексация, что существенно выше, да, чем те льготные цены, по которым мы продавали тогда газ в России, ставшей независимой, и по этим же ценам, мы по льготным ценам, продавали им, соответственно, на Украину так, до 2006 года. То есть в течение 15 лет, с 91 до 2006 года, мы уже тогда проводили вот это субсидирование. И оно продолжалось дальше, через систему вот этих односторонних скидок с рыночных цен, потому что цена, определяемая нефтяной индексацией, это, безусловно, рыночная цена, потому что это цена конкуренции газа с другими замещающими его энергоресурсами. И наша система односторонних скидок, которую мы представляли, А вот в первом квартале этого года мы представляли целых две таких, то есть крупных скидки на, так сказать, два раза по $100, да, каждая на 1000 кубических метров. Это была система скидок для того, чтобы облегчить нашим украинским друзьям приспособление к той, соответственно, экономике, к тому политическому выбору, который требовал, чтобы они покупали от нас газ по европейским ценам, по европейским формулам, то есть то, к чему они стремились, начиная с 2004 года, да, но платить, что они были не способны. И в этой ситуации, конечно, как мне кажется, и европейские друзья наших украинских друзей, и американские друзья наших украинских друзей должны были перехватить бремя той помощи экономической, которую до этого несли мы. Они не захотели, они хотели поддержать только на словах, но что продолжали финансировать мы. Поэтому в данной ситуации это была попытка кормить обещаниями для того, чтобы выиграть время на поиск альтернативных источников поставок газа, кроме российского. Но для того, чтобы найти такие альтернативные источники, нужно деньги вкладывать, нужно инвестировать. Нужно инвестировать в собственную добычу, в освоение шельфа, в поиски сланцевого газа, там, в разведку его, в средства терминалов по импорту СПГ. Для этого нужны деньги. Но съесть-то он съесть, а кто же его даст, да? Где они могут взять деньги эти-то? Только на внешнем рынке. А там финансовые институты смотрят, а когда эти деньги смогут быть возвращены? И с учетом неплатежеспособности и низкой платежной дисциплины Украины, денег им никто давать не захотел. Поэтому в данной ситуации, ну, получается, что образовался тот самый цугцванг. Они хотели продолжать деньги получать от России. Мы не готовы это делать, потому что они бегут от нас после февраля этого года, да, особенно, так сказать, быстро-быстро в сторону Европы и Соединенных Штатов Америки. А те чисто по экономическим соображениям деньги им давать не хотят, потому что они видят, что возврат этих денег получить вряд ли получится. Мы-то им практически давали односторонние субсидии, скидки все это время, начиная с 91 года.
Да, Андрей Александрович.
Поэтому эти обещания значительно сильно повисали в воздухе.
Вот я слышала интервью министра иностранных дел Украины Климкина, который вот постоянно говорил одну ту же фразу: мы готовы платить за газ, но цены за газ должны быть рыночными и справедливыми.
Вот. Ну, начнем с того, что утверждение, что такое есть рыночная цена и что такое справедливая цена, оно допускает некоторое количество интерпретаций. Вот моя интерпретация в моей заочной полемике с ушедшим сейчас комиссаром по энергетике господином Оттингером и рядом там других моих коллег, с которыми у меня очень хорошие отношения рабочие, в Еврокомиссии заключается в следующем. Нельзя для Украины называть рыночной ценой ту цену, которая существует сегодня на рынке Северо-Западной Европы. Потому что это две разные территории, две разные экономики, два разных рынка. На Украине сегодня нет альтернативных источников поставок российскому газу. А в Северо-Западной Европе, цены которого товарищ Оттингер пытался предложить использовать как цены для поставок российского газа на Украину, они определяются в условиях, когда там есть конкуренция между трубопроводным газом и СПГ, когда там есть множественность источников поставок в эти страны из различных источников. Там есть несколько поставщиков трубопроводного газа. Более того, там сложился на этом рынке избыток предложения, ну, в значительной степени нашего российского газа, исходя из структуры наших, так сказать, долгосрочных контрактов, по обязательствам take-or-pay, наши покупатели западноевропейские должны закупать, чтобы избежать штрафных санкций, да, те объемы газа, которые, может быть, там им сейчас и не нужны, они сбрасывают их на спотовые площадки. Поэтому там образовался избыток предложения, по крайней мере, контрактный. Там спотовые цены ушли резко вниз, то есть цены разовых сделок оторвались, ушли вниз от цен контрактных. И поэтому условия, а поэтому и цена, которые там наши европейские коллеги называют рыночными, абсолютно не соответствуют сегодняшним условиям рынка Украины. И рыночные цены для Северо-Западной Европы не могут называться и не могут использоваться в качестве рыночных цен для рынка Украины. Вот когда наши украинские друзья, проинвестировав, не знаю, где они возьмут эти деньги, в альтернативные источники поставок, создадут для себя множественные поставки газа, которыми они смогут реально конкурировать с поставками газа российского, а я не верю в то, что это может произойти, но, по крайней мере, в заметных объемах, по крайней мере, до истечения срока действующего десятилетнего контракта с 9 по 19 год, вот только тогда они могут оказать экономическими путями определенное давление на «Газпром» с тем, чтобы он пытался каким-то образом найти равновесную цену, ну, на более низком уровне. А пока все призывы использовать индекс так называемых спотовых цен или индекс хабов, которые есть цены, сложили Северо-Западной Европы, для того, чтобы автоматически его импортировать на Украину, с моей точки зрения, это не объясняется, не обосновывается экономической логикой, ну, в моем понимании. И это не, главное, подтверждается международным правом, который дает возможность производителю, экспортеру получать максимальную ресурсную ренту, то, что называется marketable, то есть ту, которую он может реализовать. Но если у покупателя нет альтернативных источников поставок, ребята, простите, здесь работают чисто экономические возможности у монополиста-экспортера диктовать ему ту цену, которая определяется чем? Конкуренция с другими энергоресурсами. Вот вам, пожалуйста, эта самая нефтяная индексация, где привязывается цена на газ к ценам замещающих его мазута или газоиля, дипстоплива, других сферах потребления. То есть логика работы чисто обоснованная экономикой и международным правом.
А как вы думаете, остается угроза несанкционированного отбора газа Киевом? И что грозит Украине, если все-таки это произойдет? Это как-то прописано в новом договоре или в тех договоренностях, которые вот удалось сейчас достичь?
Ну, я не склонен думать, что там это прописано. Понимаете, здесь есть одна серьезная объективная проблема. Я далеко не во всем, так сказать, разделяю мнение разных, так сказать, руководителей, да, в частности, вот товарищ Барозо, ныне, опять же, так сказать, ушедший глава Еврокомиссии, значит, он много чего говорил всякого разного, но с одним его недавним заявлением я готов согласиться. Он сказал, что по договорам по ставке газа между российским «Газпромом» и, ну, «Газпром-экспортом» и компаниями, соответственно, западными и европейскими покупателями нашего газа, обязанность доставки газа в пункты сдачи приемки, который находится сегодня в глубине Европейского Союза, лежит на поставщике, то есть на нас. И это, к сожалению, делает нас заложниками, вот не только несанкционированных отборов, да, но и всяких разных, так сказать, ЧП, происшествий там, и взрывы же, мы знаем, были, да, на трубах, да, которые могут происходить на пути от российской границы и до пункта сдачи приемки, который находится где-нибудь там, скажем, на словацко-австрийской границе или на чешско-германской границе. То есть эти риски, соответственно, они объективно существуют, и я считаю, что для международного права здесь есть вот та самая новая зона выстраивания новых механизмов уравновешивания рисков и выгод, когда действия третьей стороны могут подвести и поставщика, и, соответственно, потребители. То есть здесь могут быть не только несанкционированные отборы, а поскольку доказано было, что минимум два эпизода в январе 2006 года и в январе 2009 года такого рода были. Я был заместителем генерального секретаря секретариата Энергохартии в январе 2006 года, и я, соответственно, знаю, что в ходе, так сказать, тех обсуждений, которые были, это было доказано. То же самое было доказано в январе 2009 года. Поэтому не зря эти кризисы там иногда называются транзитными кризисами. Нет гарантии того, что нам удастся избежать повторения, потому что прецедентная основа уже была, возможно, этой зимой, если будет нехватка газа. Естественно, в первую очередь Украина будет заводиться своих потребителей. Для меня это совершенно очевидно. И тогда такого рода ситуации могут возникнуть, да? Но я также прекрасно, соответственно, понимаю, что на сегодня у нас инструментов в рамках международного права предотвращения таких несанкционированных сборов пока нет. У нас есть инструменты в рамках того же договора к энергохартии в том случае, если страна, которая заметила эти отборы, пострадала от этих отборов, да, она обращается в секретариат энергохартии, могут тогда выстраиваться так называемая процедура мирового посредника для того, чтобы можно было, если спор из-за уровня транзитных тарифов, да, каким-то образом найти промежуточные транзитные тарифы. Но когда подписывался этот договор еще в 90-е годы, в мыслях даже ни у кого из 51 страны, которая его подписывала, не было представить себе ситуацию, при которой транзитные потоки могут прерываться. Поэтому транзитное положение этого договора, то есть, ну, которое касается транзита, они были адресованы к другим рискам. А вот эти вот риски несанкционирования отбора, они сегодня не прописаны в международном праве, даже в самом, так сказать, наиболее продвинутом его договоре, в сфере энергетики, в договоре к энергохарте. Поэтому это сфера для дополнительной деятельности всего международного сообщества. И я хочу отметить следующий момент, что ни в 2006, ни в 2009 году страны Евросоюза и компании Евросоюза не подавали на нас иски в международный арбитраж, хотя имели полную возможность это сделать, за то, что мы не выполняли некоторые свои контрактные поставки из-за того, что транзит, соответственно, по территории Украины прерывался. Хотя такую возможность они, так сказать, имели. Вот у меня нет гарантии того, что если это, не дай бог, случится нынче, то в силу более тяжелой политической ситуации между Европейским Союзом и нами, связанной там с санкциями и так далее и тому подобное, что вот такого рода иски в арбитраж они не последуют. То есть сегодня возможные негативные последствия вот такого рода несанкционированного отбора, как мне кажется, по своим последствиям, могут быть более неблагоприятными для всех сторон, и для нас, и для Украины, и для Европейского Союза, чем это было в 2009 году. Но может быть все-таки, я всегда верю в человеческий разум, понимание того, что ухудшать дальше ситуацию не стоит, может быть, это и сможет нашим европейским коллегам, нашим европейским друзьям помочь убедить наших украинских друзей, что такого рода вещи недопустимо, или запустить какие-то компенсаторные механизмы в случае, если такое произойдет. Потому что на самом деле накопленный объем запасов газа в подземных газохранилищах, если на Украине он невелик, то в Европе он достигает своего, насколько я понимаю, максимального уровня, и поэтому за счет этого какие-то возможные перебои Европа вполне сможет, соответственно, скомпенсировать.
Но будем рассчитывать на такой вот благоприятный исход вот этой зимней ситуации. Благодарю вас. Андрей Конопляник, советник генерального директора «Газпром Экспорт» и профессор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, был на связи со студией «Голоса России».